Чувствуете? О да, детка, запах новостей технологий. Каждую среду и каждую субботу, днем или вечером. Новости, и не только новости, и не только технологий. Короче, погнали. Nvidia купит ARM? Неужели мегакорпорация не за горами? Windows теперь можно установить на Android смартфон? Неужели Windows Phone вернулся? Почему смартфоны Xiaomi могут уйти с российского рынка? Как американцы защищают Маска от китайцев? Находясь в медиа-среде достаточно долго, а моему техноканалу, на котором вы смотрите эти новости, в следующем году, на секундочку, стукнет 10 лет. Вы только задумайтесь. 10 лет я занимаюсь какой-то фигней. Ну и многие из вас, как следствие, потому что многие со мной с самого начала. Так вот, занимаясь всей этой медиа-движухой, я смог на 100% убедиться в одной вещи. Неважно, где на самом деле правда, и можно сколь угодно долго смотреть видеоролики, в которых видеоблогеры цитируют Данилу Бодров или Багу... Я уже все время путаюсь, какая настоящая фамилия, какая персонажа. В чем сила? Сила, брат! Типа, в правде сила, брат. Нет, на самом деле, не в самой правде и не в истине, а отнюдь, а в том, какое количество верит именно в твою точку зрения. Один из моих самых любимейших кейсов в интернете — это кейс Алексея Навального. Вот есть у нас Алексей Навальный, разоблачитель всея Руси, и в то же самое время у нас есть Алишер Усманов с огромными деньгами, с огромным медийным ресурсом. Но, когда на десятки миллионов просмотров в своем уже просто самом крутейшем и... Нет, самый крутой, конечно, про дворец Путина, но тем не менее, в одном из самых главных фильмов своих Алексей Навальный, я говорю, конечно же, о фильме. Он вам не Димон, который потом стал и поводом для мемов, и каждое второе разоблачение на Ютубе делается с похожей превьюхой до сих пор, а это как бы говорит о многом, то есть это уже бессмертная классика. Там Алексей Навальный вкинул, что он прочитал некую книгу, в которой утверждается, что Алишер Усманов — это насильник и рецидивист, причем утверждается из самых первых уст, что он якобы насиловал. И мне даже стало интересно, я изучил эту книгу, прочитал полностью, причем нашел именно старое издание, да, чтобы оно не было каким-то отредактированным, там нет об этом ни слова. Ну и Алишер Усманов тоже офигел с настолько голословных обвинений, после чего сделал, знаете что? Он, конечно же, подал в суд на Алексея Навального и объяснил Алексею Навальному, что клеветать, причем не основываясь на каких-то фактах, потому что Усманов не может даже на автора книги в суд подать, потому что слов, которые автору книги приписывает Навальному, этой книги попросту нет. В итоге Усманов выигрывает суд, и Навальному говорят: «Слышь, Навалыч, удаляй при мне этот ролик». Причем Навальный должен был удалить хотя бы этот фрагмент, он мог это редактором Ютуба с легкостью сделать, хотя... Может быть, на момент этого судебного разбирательства не было такой опции, здесь я не могу быть уверен, но в любом случае Алексей Навальный отказался удалять свою очевиднейшую, доказано уже, что клевету на человека, и людям Навальный выпустил видео о том, что нас пытаются заткнуть, российское государство пытается умолчать правду, сделать так, чтобы через Усманова, Усманова используют просто как пешку. И вот вы себе представьте, Усманов это владелец, по сути, ВКонтакте до недавних пор, это владелец крупнейшей медиа-империи, и даже он никак не смог обелиться. Многие люди до сих пор уверены, что он насильник, а Навальный честный разоблачитель. И все. Это укоренилось в мозгах людей, и их никак в этом не разубедить. Поэтому мне все больше и больше начинает нравиться Густав Любон. Надо, кстати, в мою подборку книг на Иви, наверное, психологию масс добавить, потому что я не помню, из психологии масс эта цитата или нет, но она звучит просто великолепно. Легче одурачить толпу, чем объяснить, что она одурачена. Серьезно. Просто можно вкидывать абсолютно любые вещи. Я вот помню, как-то раз пошутил, что Максим Кац любит, ну, ухаживает за собаками, причем, ну, слишком сильно ухаживает, да, перебарщивает с этим. Так многие люди, которые даже не знали до этого о Максиме Каце, узнали о нем как о любителе собак и животных, но только любителе болезненным. Понимаете, о чем я?
Типутин.
И никто уже не будет разбираться, что там на самом деле. Гуляет ли Максим Кац с собачками по парку или нет. Вот важно не то, что на самом деле, а что о вас думают. И та же самая ситуация сейчас и со смартфонами Google Pixel и, конечно же, Samsung'ами. Samsung очень пристально работают над своей репутацией и следят за ней, мол, они такой, знаете, вот авторитетный, качественный производитель смартфонов. Недавно был большой скандал. Google сказали, что они долго свои гаджеты обновлять не будут. То есть ты покупаешь себе Pixel, казалось бы, от самой корпорации разработчик Android, и что нам, как говорится, строят, оптимизировать Android, новую версию под ваш Google Pixel, потому что, ну, вы у нас купили, пацаны, мы вас будем поддерживать все время, которое понадобится. Но нет, Google сказали: ребятки, это нам дорого выходит, нам это невыгодно, 2-3 года и все, финита ля комедия. И Samsung, знаете, что сказали? Мы будем 4 года поддерживать гаджет наш, самсунговский. Это что же получается? Samsung теперь больше Google, чем Google? Ну, да, вот только толку от этих обновлений, как правило, не будет. Как и всегда, в лучшем случае вам замедлят ваш Samsung, чтобы вы перешли и купили новый. Впрочем, Samsung ли? Большой вопрос. Мы с вами живем в удивительное время. И в то же самое время есть вот какие-то вот институты, которые у нас остались от прошлого и от которых давно пора избавиться, да? Зачем мне носить с собой паспорт, если уже давным-давно пора сделать его цифровым? Но, к сожалению, с паспортом такого не получится. А вот страховка, которая, кстати, не менее важна, сегодня уже может быть зарегистрирована через интернет. И все, как всегда, благодаря любимому Тинькову. Знакомьтесь, это ОСАГО от Тиньков Страхования.
Полис от технологичной страховой.
Тиньков вкладывает деньги в развитие сервиса, а не в какие-то розничные офисы, которые никому не нужны. Поэтому получить полис можно за 2 минуты. И если, не дай бог, вы попали в ДТП, то получить решение и выплаты на карту можно за 2 дня. При этом ехать вообще никуда не надо. Вдобавок ко всему, всегда можно получить помощь круглосуточно в чате или по телефону. Сейчас действует акция, которую нельзя пропустить, иначе ты будешь об этом жалеть всю свою жизнь. Сейчас вы можете оформить полис по ссылке в описании и получить до 15, серьезно, до 15% кэшбэка при покупке ОСАГО с подпиской Pro или Premium. Короче, здесь много чего еще можно рассказать, так что переходите по ссылке в описании к этому видео и ознакомьтесь с информацией, потому что, ну, это просто топчик. Я и на менее выгодных условиях брал эту страховку, потому что ничего лучше нет, в принципе, все равно. А это, ну, просто подарок судьбы, пацаны. Без страховки, тем более, ну, никак же, сами понимаете. В американском сенате решили бороться с зависимостью от социальных сетей. Да, американские сенаторы что-то там придумывают, все никак не напридумывают. Как они собираются с этим бороться? Что стало, как бы, источником, первопричиной? Ну, как бы, тот самый злосчастный вирус, который вскрыл, оказывается, не только множество экономических проблем, не только политического характера проблем, не только проблемы некоторых людей, которые оказалось, что не могут, несмотря на то, что женаты, находиться 24/7 вместе в одной квартире и там чуть не поубивают друг друга. Короче, множество проблем, но в том числе и проблемы социального характера. То есть множество дезинформации о вакцинации и обо всем, что с ней связано, распространялось через социальные сети, и это большая проблема. Именно из-за этого разделилось общество, и они собираются ограничивать социальные сети. Вместо того, чтобы как-то перелопатить алгоритмы и об этом подумать, потому что проблема не в социальных сетях как таковых, они просто инструмент. Проблема в том, что алгоритмы сделаны таким образом, чтобы мы постоянно сидели за ними. Именно негативные новости, именно какой-то срыв покровов, но срыв покровов абсолютно идиотский. Я неоднократно уже говорил, главная способность, которая есть, блин, ладно, я не буду спойлерить видос, мне так хочется высказаться по поводу критического мышления, потому что я нарыл кое-какую информацию, она совершенно обычная, она совершенно на поверхности, ничего такого, но ролик на основе нее получается интересный. Я вообще что понял, мне, чтобы что-то усвоить хорошо, мне нужно написать об этом сценарий, синтезировать, что-то изучить, выдать вам. Поэтому я не вижу, как они смогут победить социальные сети. Очередная идиотская инициатива, которая не смотрит в корень проблемы. Корень проблемы, как известно, один, и это капитализм. Перед тем, как я расскажу вам следующую новость и немножечко ее проанализирую и дополню своим частным мнением, я бы хотел уточнить. Ни разу в жизни, я клянусь вам, я ни разу в жизни не скачивал фильм бесплатно, не смотрел в интернете, я никогда не пользовался торрентом, за исключением авторских раздач, когда сам автор стремится ознакомить меня со своим творчеством. Поэтому все, что я скажу, это не призыв нарушать закон, это исключительно мое частное мнение, а может быть даже шутка. Это частное мнение человека, который ни разу в жизни никаким пиратским ресурсом не пользовался. В России год от года становится все больше и больше пиратства. И сейчас закон по борьбе с пиратством хотят ужесточить. То есть не то чтобы даже хотят, его сейчас уже ужесточают. И знаете почему? Потому что за последние несколько лет у нас появилось огромное количество правообладателей, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы в интернетике вы ничего бесплатно смотреть не могли. И вы знаете, мне кажется, что именно это и провоцирует пиратство. Давайте взглянем правде в глаза. Каждый раз, когда я обозреваю гаджет и поражаюсь тому, как дешево он стоит, при его характеристиках в комментарии набегают любители написать:
«Да ты чё, офигел? Он стоит больше средней зарплаты в России!»
И как будто бы я виноват в этом, и экономическая политика российская настолько провальная исключительно из-за меня. И понимаете, когда я говорю о том, что ну тысяча, полторы тысячи рублей в месяц за какой-нибудь стриминговый сервис а-ля Netflix это недорого, потому что ну тысяча рублей сейчас это вообще не деньги, на меня набегает куча людей. Но, ребят, это правда сейчас не деньги. Я в магазин, когда захожу, я охреневаю от того, как растут цены, и, ну, типа, в 2010 году это было бы слишком дорого, но сейчас я не вижу абсолютно никакой проблемы в том, чтобы платить за контент, то есть ты платишь за какой-нибудь Netflix, и все, смотришь абсолютно все, что тебе хочется, оно все переведено, все озвучено, и Netflix'у больше причин работать на российский рынок. Но, когда этих стриминговых сервисов становится много, Я честно скажу, может быть, если бы я когда-то в прошлом был человеком, который увлекался пиратством, а потом бы навсегда отказался от пиратства, то под количеством, под натиском огромного количества этих стриминговых сервисов я бы, наверное, опять бы начал пиратить, не будь бы я на самом деле, еще раз уточню, человеком, который в жизни нелегальный фильм в интернете не смотрел. Просто вспоминается серия компьютерщиков, по-моему, третья серия второго сезона. Мосс знакомится в интернете с мужиком каким-то, приходит к нему, мужик оказывается каннибалом, и они используют с его корешем этого мужика, чтобы у него на большом экране посмотреть новый фильм Квентина Тарантино, который они спиратели. В этот момент к ним врывается полиция, всех арестовывает, и Мосс думает, это типа из-за того, что чувак каннибал, на самом деле их арестовывают за то, что они нелегальный фильм Тарантино смотрели. Я понимаю, это звучит, может быть, не очень, но «Компьютерщики» — мой наилюбимейший комедийный сериал, рекомендую посмотреть. Так вот, сейчас такое огромное количество стриминговых сервисов, и я за все плачу, и вот я посчитал недавно, сколько у меня это денег выходит, давайте по порядку. Apple Plus, Apple TV, окей, он для меня бесплатен, потому что я каждый раз для обзора покупаю новый гаджет, мне там дают то 3 месяца, то год Apple TV, я за нее не плачу. Но, в принципе, если бы стоило за него платить, точнее, если бы нужно было за него платить, я бы, наверное, не платил, господи, да чего же претенциозное говно. Но про стриминг Apple и почему он именно такой, я вам расскажу чуть позже. Итак, Apple, посчитаем, допустим. Окей, идет у меня дальше. Конечно же, у меня идет Netflix. Потом у меня идет Иви, потому что российские новинки удобнее смотреть на Иви. Потом у меня идет Окко. Раньше я за него платил, сейчас не плачу. Можно его оставить, можно исключить. Ну так вот, просто посмотрим. Мне нравится ТНТ Премьер. Это стриминговый сервис, который, ну, выкладывает примерно тот же контент, который можно реально бесплатно посмотреть на Ютубе. Но у них есть два сериала. Это «Игра на выживание» и «Колл-центр». За эти сериалы я готов платить, чтобы как только они выйдут, сразу же посмотреть их первыми. Поэтому окей, оставляю. Плюс Amazon Prime Video, но он еще в России толком не работает, но за него тоже нужно будет платить. Потом еще Амедиатека, хотя по факту Амедиатека — это HBO, но Амедиатеку я плачу исправно, потому что там замечательно. Они мне подарили год подписки, но я до этого 3 года платил исправно. Короче, вы понимаете, да, это я еще забыл старт, я забыл смотрешку. Каждая компания сейчас так и норовит выпустить свой новый стриминговый сервис, а... Какого хрена? То есть, а, Кинопоиск? Ну как я мог забыть Кинопоиск? Конечно же. Но у меня на Кинопоиск общая подписка, потому что я всеми услугами Яндекса пользуюсь, всеми возможными. Яндекс.Диск у меня там на 5 терабайт и все. Но вы сами посчитайте, за каждый сервис по 300 даже, по 500 рублей, и у меня сколько денег набегает. А еще бывает, что я хочу какой-нибудь фильм так посмотреть, придется его купить. А потом я потратил деньги на фильм, а фильм оказался говном, который мне не нравится. Кто мне вернет деньги? Это реально очень дорого, поэтому, ну понятно, почему пиратство процветает. И в этой связи неудивительно, что источником пиратского контента сейчас выступают сами пользователи. Они делятся друг с другом во всяких социальных сетях этими замечательными фильмами. И я считаю, что это правильно. И даже более того, я считаю, что это нормально. В наше время ты не можешь быть уверен, что продукт, за который ты заплатил, окажется не говном. Но знаете, что я уяснил? Если ты делаешь что-то классное, люди всегда найдут тебя и всегда поддержат. Я могу вам это по примеру Майора Грома сказать, за поддержку которого меня многие засирали, но я увидел качественный продукт, я задонатил ребятам, разумеется, и на выпуск режиссерской версии, которую тоже посмотрел, и поддержал их медийно, потому что когда вот через всю эту гору говна прорастает кто-то, кто пытается сделать что-то классное, он никогда не останется без народной поддержки и, как следствие, без денег, которые нужны на создание новых вот этих творческих изысканий. А большинство современного кинематографа отбивается на стадии производства. Это product placement. И я, честно говоря, не понимаю, какого хрена мы должны платить вообще за просмотр контента на 70% состоящего из рекламы. Для меня это странно, но может быть у вас какое-то другое мнение, пишите об этом. Просто меня поражает, насколько нынешние творцы голодны до денег. И ладно, это тоже можно было бы простить, если бы у них при этом не была бы диета из отсутствия идей. Хотя, блин, красивше было бы сказать «диета, исключающая хорошие идеи» и «диета». Но ладно, не буду переговаривать. В метавселенной состоялся первый боксерский бой. Хабиб нокаутировал Холлоуэя. Ну, я смотрел это, как бы сказать, я не знаю, одно из самых унылейших зрелищ, которые я когда-либо видел. Все-таки бои в метавселенной, они пока не зрелищны, но слава богу, что даже здесь Хабиб оказался лучшим, потому что как бы это было обидно, если бы после завершения такой феноменальной карьеры в UFC проиграл бы в метавселенной. И об этом бы все СМИ написали. Хотя они и так написали, но люди, которые посмотрели, это уныло, неинтересно за этим смотреть, пока скучно. Ребятки, сделайте что-то с этим. Скучно? Toshiba объявила о планах по выпуску жесткого диска емкостью более 40 терабайт. 3 года назад я был самым счастливым человеком, я был просто первым парнем на деревне, и мне даже не хотелось с обычными людьми по одной улице идти, потому что, чуваки, я тогда потратил всю свою зарплату за пару месяцев, но я собрал себе 4-терабайтный SSD-шничек. Разумеется, у меня был бокс от компании Akitio, я туда засунул 4 SSD Samsung EVO 870 по терабайту, объединил в RAID массив, разумеется, в RAID 0, чтобы получить огромный прирост скорости, и у меня появился 4-терабайтный RAID массив. Офигенно! Вы не представляете, насколько сильно на тот момент это упростило мой монтаж. Разумеется, со временем он все устаревал, но я продолжал чувствовать себя крутым, я даже не хотел общаться с нормальными людьми, захожу в магазин. Вот есть у кого-нибудь, кто со мной в очереди стоит, SSD на 4 терабайта? Нет, у них максимум терабайтнички. Вот, и я таким серьезным, таким крутым себя почувствовал, и тут я решил залезть, и смотрю, самсунговские харды 2,5 дюйма на 8 терабайт. То есть это не то, что скоро выйдет в продажу, это не то, что будет продаваться, это то, что можно вот прямо сейчас пойти в CityLink в каком-нибудь заказать и купить себе. Я такой... То есть получается, я могу себе собрать 32-терабайтный RAID массив из SSD для хранения данных. Правда, скорость там у меня будет порядка 1000, да, но у меня сейчас есть 2-терабайтный SSD через Thunderbolt 3, где у меня 2000 практически скорость, а тот как файловое хранилище, чтобы хранить всякие футажи и прочее, что мне нужно для монтажа. И раз уж Toshiba решили выпустить хард на 40 терабайт, у меня же есть еще бокс. Сейчас у меня стоит 4 харда по 8 терабайт, у меня RAID массив на 32 терабайта, но если они выпускают 40-ник, чуваки, я смогу, продав почку, собрать себе хард на 160 терабайт, RAID массив на 160 терабайт. Да я буду ждать этого с нетерпением. Toshiba, гоните, газуйте. А я напоминаю, что мои новости можно не только смотреть, но и слушать. Приложение подкаста для Google, приложение подкаста для Apple. А еще там иногда выходят эксклюзивные выпуски с гостями, так что имейте в виду. Ссылка в описании. Есть такая организация «Фонд кино», и она на создание патриотических или социально значимых фильмов регулярно выдает деньги, причем деньги огромные, и деньги это, как вы понимаете, с наших налогов. Те, кто смотрит Женю Баженова, понимают прекрасно, о чем я. И это совершенно нормальная практика, то есть в этом нет ничего такого, вы понимаете же, да, что тот же самый «Тихоокеанский рубеж» или любой фильм, где американские военные это просто самые величайшие люди на планете Земля, даже тот же самый «Рэмбо», он создан в сотрудничестве с правительством американским, поэтому, ну, типа, неудивительно это совершенно. Совершенно нормальная практика для всех стран. И сейчас собираются начать выдавать деньги на создание компьютерных игр. И это хорошая инициатива, если бы было кому выдавать. В очередной раз в кулуарах договорятся, все распилят, и никакие разработчики реально классных игр денег не получат. С другой стороны, я вот честно, я искренне не понимаю. Понятно, что все это было на этапе зарождения. Понятно, что это уровень сегодняшних инди-игр. Но когда я был маленьким, у нас были топовые игры, которые до сих пор у меня в сердце остались. Тот же самый Паркан. Ну что-то никто им денег не выделял. Ребята собрались, сделали что-то классное, сделали что-то крутое. Я не знаю, большинство из вас не знает, что такое Паркан. А я вот вам рекомендую загуглить прохождение, если вы хотите узнать, что такое по-настоящему крутая игра. Поэтому я думаю, что это не поможет. В очередной раз деньги осядут в непонятных карманах, в очередной раз нам сделают говно, и в очередной раз будет очернение истории с нашими ужасными репрессиями. Ну, в общем, все как мы любим. Короче, ждем. Я, может быть, во что-то даже поиграю. Доля компьютеров и компьютерной техники на процессорах ARM растет. Во многом это, конечно же, заслуга Apple с их MacBook'ами. Каждый год теперь меняем. Старые приходится продавать на Авито. Ура! Теперь еще и ноутбуки менять нам каждый год. Но другие игроки тоже заходят на рынок. Там и Qualcomm готовит продукты. У Samsung уже достаточно давно вышел ноутбук. И бог знает, кого еще я упустил на этом поприще. Но самое главное, что доля этих компьютеров растет. И вот Windows постепенно получает большее распространение. Windows-версия под ARM, конечно же, потому что Microsoft не могли упустить такой лакомый кусок. Сделано внутри все, скажем так, весьма специфически, да. Microsoft по-прежнему не знают о существовании такой вещи, как и трансляция кода, да. Они постоянно используют виртуализацию, потому что, ну зачем нам просто что-то переводить на другой язык? Давайте будем изъясняться языком жестов, да. А если есть какая-то вещь, которую ты не можешь показать, тебе проще просто эту вещь купить. Вот хочешь ты сказать, что, ну вот я видел клип, в котором едут на Lamborghini. Тебе проще купить, принести камеру, и показать Lamborghini, снятую на эту камеру. Вот только в качестве ресурса у нас это не деньги, а производительность системы, да? Я, блин, наверное, усложнил, да, Юр? Понятна аналогия, что типа, ну, виртуализация, короче, это не есть хорошо, когда ты можешь сделать так, что весь софт будет совершенно нормально работать. То есть Microsoft абсолютно плевать на ресурсы. Господи, как я иногда усложняю. Короче, суть в том, что один из разработчиков запустил Windows 11 армовскую версию на своем смартфоне, на своем пикселе, и даже запустил на нем игру Doom. Класс же, да? На самом деле фигня полная, потому что винду на смартфонах запускали, дайте-ка подумать, ну, наверное, с момента, когда появились смартфоны, да? И что здесь интересно? Интересен сам прецедент. В этот раз это делалось, ну, практически напрямую, то есть установили винду, потому что армовская версия, она будет работать на армовском процессоре. И знаете, какую надежду в меня это внушает? Найдутся умельцы, которые воскресят Windows Phone. Вы знаете, что я очень люблю эту операционку, я так жду, чтобы вот как-то она получила вторую, да, получается, итерацию. И, может быть, перепилят интерфейс, зафигачат винду и что-нибудь еще сделают. Без софта. Да, но придется софт от x86 запускать. С интерфейсом, не адаптированным под маленькие... Ладно, это патовая ситуация, но помечтать-то я могу. А так, да, ну, можно будет на Android-смартфон установить винду. Samsung провела презентацию своих смартфонов в метавселенной. И по полной облажались. Там полная жопа. Короче, во-первых, презентация уже началась. Пользователи, которые решили посмотреть ее в магазине Samsung в метавселенной, не смогли в магазин попасть. Они толпились около магазина, запрыгивали друг друга на головы. Вот что я называю идти по головам. Но одному из журналистов удалось таки попасть в магазин, и оказалось, что там просто транслируется то же видео, которое все остальные люди смотрели просто в социальных сетях. Короче, очередной провал Samsung. Слушайте, ребят, вот эти вот метавселенные, бои в метавселенных и все остальное. Остальное, что там происходит, ну, понятно, это просто прикол, бренды прощупывают почву, чтобы, если вдруг выстрелит, быть там одними из первых, но по факту это чушь собачья, потому что пока Apple не сделают, не станет это трендом. Ну, я понимаю, яблочный раб! Ты только Apple, но, как показывает практика, когда Apple что-то делает, это становится трендом, это становится мейнстримом, и даже более того, это становится стандартом де-факто. Когда что-то делает Samsung... Ладно, следующая новость. Короче, важное объявление. Я в декабре снимал обзор на этот ноутбук. Вышел он у меня только в январе. Вы посмотрели, там я сказал, что я купил себе этот ноутбук. Но по факту я им в декабре пользовался достаточно долго перед обзором, о чем в самом обзоре и сказал. И в январе я решил его испытать более усердно, потому что, да, я всем рекомендую Honor. Я купил сестре в подарок Honor. Я даже Олегу Камолову рекомендовал ноутбук Honor. Всем своим друзьям, о чем я вам в каждом обзоре повторяю. Но я человек очень склонный, скажем так, к самокопанию и к сомнениям в своих высказываниях, я решил перепроверить. То есть я решил взять и сам начать пользоваться этим аппаратом прямо на постоянной основе. И в январе, как вы знаете, я ездил на перевал Дятлова, я с этим самым ноутбуком отправился в далекие края, я на нем писал полностью сценарий, у меня никакого другого ноутбука с собой не было. И у меня есть некоторые дополнения, которые я хотел сказать, потому что я ошибся. На самом деле, тачпад здесь не так хорош. Ну, то есть, правда, вот. Ну, это, кстати, единственный нюанс, но я сказал, что прям вот идеален. Нет, он не идеален. К сожалению, хотя, может быть, это связано с самой виндой. Но все остальное вообще без малейших нареканий. Я его реально себе купил, я им пользуюсь, и это стало моей рабочей лошадкой, с которой я гоняю в поездки, потому что некоторые вещи на винде сделать тупо быстрее. У меня куплен лицензионный DaVinci. Да, базовый монтаж я здесь какой-то делаю. Я тестировал еще себе программки для набора текста, но в конечном итоге понял, что нет. Классические заметки мне больше подходят, никакие скривенеры и прочее мне не подходят. Винда 11. Мне, короче, очень понравилось. Ну, в целом, ноутбук реально классный. Экран сенсорный, этим же я опять не пользовался. Я до сих пор не понимаю, зачем он сенсорный. Мне нравится, когда экран ноутбука чистый. Я, покупая планшет, например, заранее понимаю, что я его сейчас заляпаю, и это совершенно нормально. Но экран ноутбука мне ляпать не хочется. И, собственно говоря, что я хочу сказать. Я в качестве фирмы Honor убедился в очередной раз. Вот, кстати, момент.
Так, ну что, температура уже подводит. Минус 31. А там, наверное, на перевале на самом, ну, где-то минус 40 или... Еще ниже, вот, я встал, короче, накидать все фразы, которые надо будет сказать на камеру, пока я буду ехать на снегоходе, но у меня появляются уже сомнения, вывезу ли я.
И что я могу сказать? Я считаю, что 2.5 месяца, суммарно 2.5 месяца, из которых 1.5 месяца он прям вот, ну, мое единственное устройство основное. Но этого достаточно, чтобы судить об устройстве. Конечно, некоторого софта мне не хватало, например, того же самого RSS Reader 4, который есть только в Mac App Store. Короче, Пацаны, в отношении Honor я мнение не поменял, рекомендую. В моей жизни очень много проблем. Есть много идиотских вещей, которые я просто ненавижу. Например, сегодня, когда на одном важном сервисе мне нужно было сменить пароль, я меняю пароль. Apple мой, iCloud, связка ключей, предлагает мне новый пароль. Я такой: окей, давай я использую твой сложный пароль. Меняю его, и она не сохраняет его. Просто потому что... Apple... Я такой: окей, ладно, у меня такое было несколько раз с телефоном, то, что он не сохраняет пароль, видимо, с компьютером это тоже. Отличная идея, Apple. Может быть, не стоит предлагать то, что ты не можешь мне обеспечить? И после этого у меня там полчаса заняло все это через почту, восстанавливать пароли, менять пароли, в итоге сделать себе новый пароль, но в итоге я со всем этим разобрался. И вот такие вот мелочи иногда, они делают использование невыносимым. Например, мой телевизор Samsung. У меня телевизор Samsung, как вы знаете, очень классный, просто великолепный. Я его рекламировал, и даже спустя 3 года после этой рекламы я продолжаю им пользоваться, потому что я не представляю, что может быть телевизор лучше этого телевизора, но есть в нем только одна проблема. Это идиот, разработавший интерфейс этого телевизора, потому что, когда я смотрю фильм, фильмы, они обычно, ну, такие темные, там, что-то нуарное ты смотришь, например, ну, в темных тонах сделано, да, то есть мало фильмов, в которых локация исключительно белого цвета. Но у меня меню белого цвета, и когда ты ночью смотришь свой телевизор, ты нажимаешь на кнопку меню, чтобы, допустим, изменить яркость, и тебе в глаза бьет меню белого цвета, а белый цвет, он самый яркий. А когда у тебя еще телевизор HDR, то есть High Dynamic Range, динамический диапазон, это как раз-таки разница между самым темным участком изображения и самым светлым. И вот когда я включаю меню белого цвета, оно бэм в глаза. И никак его цвет не поменять, ничего с этим не сделать. Оно бэм в глаза, и мы такие: что? Как вообще быть? Как уменьшить яркость? Ты просто слепнешь. Я не представляю, какой кретин, если ты это смотришь. Ты тупой! Никогда больше не разрабатывай интерфейсы. Никогда больше не разрабатывай... Я начал бомбить, забыл, о чем новость. Но это только малая часть моих проблем, да? Кстати, я записываю этот ролик во второй раз, потому что в первый раз у нас сломался микрофон, который меня подвел. Да, это еще, говоря, проблема. Но когда мы записывали эту новость, я опять же делился своей животрепещущей историей. Юра пошутил, что меню белое, потому что они видят мир иначе. Ну, тут сложите 2 плюс 2, южнокорейская компания. Расистский юмор, например, что нормально для человека, который выходил на митинги за Навального. Так вот, новость сегодняшняя такая. Яндекс.Доставка выходит на рынок междугородней логистики. И это офигенная новость, потому что я ненавижу Яндекс за то, как они обращаются со своими сотрудниками, как они обманывают их на деньги. Но при этом я лицемер, потому что я продолжаю пользоваться услугами Яндекса везде, где только могу, потому что никаких альтернатив нормально работающих, скажем так, нет. И то, что Яндекс сейчас выходит на рынок междугородний и, возможно, в будущем на рынок международной доставки, делает меня счастливым, потому что СДЭК, горите в аду. Тот человек, который проектировал интерфейс моего телевизора, априори является директором вашей компании, потому что это сверхговно, это говно больше, чем само говно. СДЭК — это ужасно. Кто у нас еще? Кого мы еще ненавидим?
Боксбери периодически.
Боксбери они на свой пункт вроде привозят, и все. А СДЭК теряют посылку. Единственное, за что я могу похвалить СДЭК, они берут на работу, но они реально дают работу инвалидам, потому что, ну, там люди без рук работают, серьезно, они не умеют звонить. Мне ни разу за полгода не позвонили из СДЭКа. Каждый раз мне просто приходил смс, с вами не могли связаться. Ни одного звонка, ничего. Серьезно, спасибо вам за это. Но может быть, я не утверждаю, но может быть, ради исключения, иногда брать людей, у которых руки все-таки есть, ну или как-то обеспечивать им работу. И то, что Яндекс выходит на рынок междугородней доставки. Доставкой. Короче, Яндекс молодцы. Одна из вещей, которая меня, ну, заставляет чувствовать себя странно, это мое отношение к компьютерным играм, понимаете ли, в чем дело? Я уже много лет не играю, вот прям вот вообще, то есть я, конечно же, какие-то культовые тайтлы проходил, это типа Ведьмак 3, ну, я там большую часть, ну, всю сюжетку выполнил, и дальше уже там не стал выполнять всякие эти побочные квесты, потому что надо было возвращаться к нормальной жизни. И вот много раз я понимал, так... Все, нужно как-то отдохнуть, нужно сесть за компьютер, кайфануть, поиграть в какие-то вещи. И типа несколько раз я начинал, одна из этих игр это Alyx, потому что я почитал от создателей Готики, и что-то она мне настолько не зашла, а сейчас вот, оказывается, выходит Alyx 2. Хотел спросить у вас, что думаете по поводу этой игры, напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто играл, стоит ли проходить или нет, потому что, блин, жаль своего времени, и это уже что-то не то, какие-то ракетные ранцы, полеты. Я люблю старую Готику, где у тебя механика игры просто вообще никакая, потому что ты мало чего можешь сделать в принципе. Принято считать, что Америка это такая кузница технологий, мол, мы без них не сможем, они без нас смогут с легкостью, типа, ну что им с этой деглобализацией, если на протяжении последних там 20 лет все страны объединялись, кооперировались между собой и в конечном итоге срослись так, что каждая страна от каждой страны другой что-то получает, и друг без друга они не смогут, то США сами начали рубить сук, на котором сидят. Немногие знают, но без России, или правильнее сказать, без российских ресурсов, да, ну, электроника в США будет производиться. Скажем так, не факт, что будет, я вам сейчас объясню. Большинство американских компаний, как раз таки та самая аристократия из Кремниевой долины, очень сильно зависит от полупроводников, которые невозможно будет произвести без палладия, гелия, неона, фтора и скандия. Это химические материалы, которые мы поставляем в США. И вот США, которые нас просто облапошивали санкциями на протяжении последних, получается, 7 лет, в какой-то момент получили ответку. И, наконец-то, хоть что-то правильное, хоть это плохо абсолютно для всех, из-за того, что мы теперь не будем продавать материалы, они будут искать других поставщиков. Другие поставщики за отсутствием конкуренции в конечном итоге, наконец-то, как бы теория Адама Смита внезапно заработали хоть где-то, они будут гнуть цены. То есть для них все станет дороже, а поскольку компании, они никогда не берут на себя издержки, платить за это будет конечный пользователь. Проще говоря, все подорожает. Кто бы сомневался? Знаете, что случится, если однажды я расскажу вам о новости, в которой будет сказано, что, чуваки, полупроводники подешевле, потому что там что-то произошло. Жопа у меня разорвется, потому что никогда такого не случится. Это невозможный расклад событий, чуваки. Все постоянно будет только дорожать. И сейчас всякие сообщения о тестировании, о том, что Минпромторг и прочие государственные ведомства встречаются со всякими там производителями электроники в России, как бы заставляет нас задуматься, что все идет к конкретному обострению. То есть к тому, что нас отрубят и от Свифта окончательно, к тому, что нас отрубят от всей мировой микроэлектроники, и мы будем вынуждены силами наших китайских партнеров производить для себя процессоры и ноутбуки, например, инженерного образца, который я вам недавно демонстрировал. Но это при худшем развитии событий. В любом случае, на данный момент я видел, очень многие в комментариях нагнетают просто панику, кричат о том, что все, ну раз там и Сбербанк, и МВД уже проводят тестирование для работы полностью на российских процессорах и российских СХД, ну это значит все, они уже что-то знают, они уже готовятся. Но по факту, ребят, пока нет. То есть я, как человек, который знаком со многими людьми из российского производства микроэлектроники, могу сказать, что серьезно таких разговоров пока нет. С другой стороны, сейчас очень серьезная как бы ситуация вокруг Украины и, возможно, война. Многие эксперты считают, что война начнется во вторник или в среду, да, то есть когда это видео выходит, многие считают, что Россия нападет на Украину в этот момент. Типа были такие инсайды, но инсайды инсайдом рознь. Я не верю, что война между Россией и Украиной случится, потому что я не понимаю, какая цель. То есть, ладно, тут можно очень много дискутировать. Сейчас эксперты-политологи, конечно же, набегут в комментарии, но изучая этот вопрос, читая экономические, в том числе и политические сводки, я не вижу причины для России нападать на Украину. То есть, зачем нам это нужно? Что мы с этого такого-то ценного получим? Я имею в виду как страна. Так-то я вообще против войн, да, окей. Ладно, я уже наговорил. Я жду уже ненависти. Жду уже, что меня включат миротворец.
Так Ярик же кадрировал тебя тогда.
Да. Вот многие, кстати, на меня наехали, не поняли эту шутку. Фигня в том, что мой монтажер с Украины, и я пошутил, что еще раз ты так близко мое лицо кадрируешь, что Россия нападет на Украину. Я заметил, вот именно про Россию, когда шутят, всем нормально. Типа, когда про Украину что-то пошутят, все. Это просто, это в комментариях вот такие обидчивые. Меня это поражает на самом деле.
Отстаивают себя, молодцы.
А что молодцы? Типа, шутить можно над любой нацией, над любой страной, я считаю. Вот над религией не надо. Недавно германские власти сказали Павлу Дурову: «Паштет, слышь, братан, не нравятся нам эти самые экстремистские телеканалы у тебя там». Телеканалы. Хотя, слушай, телеграм, телеканал. Я буду теперь так называть. Вот это я неплохо так оговорился. Не оговорился, не бак, а фича. И сказали: Пашка, вот эти вот каналы в Телеграме, не надо так. Короче, братан, либо каналы блокируешь, либо мы блокируем Телеграм. Что сделал наш борец за свободу слова? Я даже не буду просить вас пытаться отгадать. Телеграм заблокировал 64 канала с запрещенным контентом по требованию властей Германии. Да, Паша, а как же борьба за свободу слова? Ты же боролся за свободу слова. И получается, Капитолий произошла трагедия, заблокировал. В Германии сказали заблокировал, везде заблокировал, а вот ну в России не заблокировал, и в Беларуси не заблокировал нехту. Так чё ж, Пашка, получается-то, что цензура она не для всех, а только для тех, кто тебе может обидно. Я-то о Павле Дуреве был лучшего мнения. Причем, блин, я еще понимаю ситуацию с американцами. Из App Store уберут, это уже не блокировка на территории какой-то конкретной страны, это тебя в принципе не существует больше на платформе. Это смерти подобно, это прям уничтожение. А тут, на территории Германии, ну, убрали и убрали, ты свободу слова зато отстоял, ты герой, пал властью ужасной немецкой цензуры, что в этом такого-то? Но нет. Паш, может быть, тогда поменьше рассказывать про свободу слова, но делаешь мессенджер. Люблю его, реально лучший мессенджер. Я большой фанат Телеграма, всех на него пересадил. Навальный только никак не садился. Вернется, пересядет.
Шутки про посадку Навального бесценны, но, может быть, уже хватит.
Короче, Паш, я очень люблю тебя и твой менеджер. Дубль 2. Короче, Паш, я очень люблю тебя и твой мессенджер, но, может быть, хватит строить из себя Че Гевару. Ты не Че Гевара, ты просто чел. Блогер, это я, выпустил обзор инженерной версии. Мне хотелось сделать как Артемий Лебедев, да, когда он обозревает новость какую-то, в которую он фигурирует, он постоянно, это я. Потому что у нас с Артемием одинаковые микрофоны. Кроме того, мы оба любим поп-сокеты, хотя поп-сокеты я полюбил после него. Но перед Артемием Лебедевым, сколь много бы нас не сравнивали, у меня есть одно неоспоримое преимущество, с которым не поспорит никто. Готовы? Я моложе. А это значит, что когда Артемий Лебедев умрет, я возьму об этом новости, она будет выглядеть примерно так. Умер известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Но умер и умер. Это нужно будет, чтобы круг замкнулся. Прикольно будет, если кто-то сейчас это вырежет и распортит новость о смерти Лебедева. Я бы так сделал, серьезно. Очень многие мой обзор на ноутбук BitBlaze на процессоре Байкал расфорсили, и это было приятно. Причем, знаете, что меня поразило? У Моргенштерна, у моего лучшего друга, моего, можно сказать, родственника, есть свое СМИ в Телеграме, к которому он, правда, имеет весьма опосредовательное отношение, но даже они адекватно написали. Они типа, ну засрали. Ну такие, но это инженерная версия. В серийном версии должно бы быть типа все нормально. Хабар написал, Кот Дурова, великолепный Кот Дурова, тоже приятно, когда ресурс, с которого ты нередко берешь новости, тоже берет тебя в новости. Вот. Короче, все упомянули адекватно, но я не учел комментаторов. Простите. Ой. Просто моя ошибка в том, что я годами смотрю на российское образование, которое разваливается. Это общемировой тренд, но меня волнует то, что происходит в России. Оно разваливается. Новое поколение, они деграданты. Вот серьезно. По большей части это конченые люди. У нас было там 4-5% конченых наркоманов, а сейчас в современном поколении такое ощущение, что их намного больше. И понятно, что каждое поколение считает себя намного лучше предыдущего, но это неправда. Запомните, я лучше, чем вы. Вы идиоты. Понял меня, Юра? И вот подобные депрессивные мысли совершенно скрыли от меня правду. А правда в том, что я ошибаюсь. Вот судя по комментариям, у нас одни инженеры. У нас нет никого, у нас только инженеры. Они все знают. Они заранее на чем-то ставят крест, на чем-то пишут, как все плохо сделано, несмотря на то, что это инженерный образец. Но выводы они уже сделали. Инженерный образец айфона, с которым Стив Джобс проводил презентацию, он даже не работал. Следовало сделать другую последовательность действий, и все, айфон просто переставал работать. И презентация первого айфона в далеком 2007 году, это, кажется, было, это отдельная история, потому что это, правда, было неработающее устройство. Это был инженерный образец, который был намного толще, который не работал. Но это Америка. Когда в России инженерный образец чего-то, ну все, это поэтому можно делать выводы. Ребята, вы очень умны, и безусловно, это распил бабла. Распил бабла частной компании. Один из главных людей в этой компании, который снимался у меня видео и выступал против этой государственной машины, под риском потерять все эти контракты. Но тем не менее, все распилено, все украдено, ребят. Никогда ничего не будет в нашей стране, потому что в ней есть такие люди, как вы. Мне стыдно. За вас.
Так, я записываю это голосовое уже позже на диктофон своего смартфона. Господи, как же бомбит. Вот, типа, знаете, большинство изданий реально объективно осветили новости и все прочее. Но вот есть пара ресурсов из тех, которые я заметил. Это Лепра и Сталин ГУЛАГ. Они просто вырезали момент, где я говорю, что это инженерный образец. И вырезали тот момент, где я говорю, что это для государственных организаций и прочее. И просто подают это все. Как будто бы все вот всех завтра пересадят на чебурнет. Будем пользоваться только российским интернетом. Короче, Сталин Сталин, ГУЛАГ и Лепра, вы помойки. Ну, не вырезайте вы хотя бы мои фразы, репостите ролик, ну, оставьте хотя бы главное, где я говорю, что это DevKit, то есть для разработчиков, то есть инженерный образец. Знаете, вот как вот, ну, вот просто неприятно, типа, еще, конечно же, обвинение в том, что мне проплатили, ну, как всегда, я, судя по мнению комментаторов, вообще никогда ничего бесплатно не делал. Ну, окей, типа, я, наоборот, хотел поднять какой-то определенный резонанс вот этим вот самым обзором, да, показав даже инженерный образец. Я думал, что это будет подъем какой-то, ну, такой эмоциональный, потому что, ну, знаете, получается такая ситуация, что когда ничего не делают, фу, Россия ничего не может. Когда-то что-то делают, вот, у всех уже есть свои эти, мы в самой жопе. У всех есть свои процессоры. И это я вам говорю, что в комментариях люди пишут, это популярнейшие комментарии. И мне интересно, у кого, кроме Америки, есть свои процессоры, вот, серьезно. То есть, они реально не понимают, они думают, что, типа, у Европы уже реально есть свои процессоры. Это просто бред. Я хочу сказать, что Лепра и Сталин ГУЛАГ — это помойки. Если вы читаете эти издания, задумайтесь 10 раз, если они берут и вырезают из ролика целые фразы, чтобы выставить все, как будто бы в России ничего нет. Ну, не знаю, на самом деле обидно просто. Ну, представьте, мне взяли, часть ролика вырезали, чтобы подать это, как им хочется. Ну, конечно, жесть.
Ну, а что касается Хабра и не Моргенштерна, ну, издания вот этого, там были реально адекватные комментарии, ну, типа, ну, что-то плохо, ну, это инженерный образец, я об этом говорил. Почему я тогда не дождался серийного? Ну, потому что у меня был эксклюзив, потому что мне хотелось хайпануть, потому что мне нужен процессор Байкал. У меня сейчас уже вот полгода готовится ролик с кремниевыми секретами процессоров Эльбрус. Это будет самый подробный в мире обзор. Я надеюсь на это, и он будет один из первых. И мои ролики и переводят даже там какие-то моменты. Для многих зарубежных ребят мы специально, я заказывал субтитры для нашего фильма про Эльбрус, потому что на Западе интересуются. И получается, что мой канал, он выступает таким вот рупором, потому что, ну, для меня это важно, мне интересно. И мне интересно об этом вам рассказать, поэтому... Ну, вот эти вот все пропальщики, слушайте, я тоже считаю, что у нас огромное количество проблем, но все их легко решить, если просто отправить вас куда-нибудь. Жаль, что ни одна страна мира не принимает биомусор. Да, Стасу, наверное, за рекламу заплатили. Ну, вот эти вот знаменитые производители, которые рекламируют инженерные образцы. Да Стас гонит, что он типа себе его реально купит, что он на нем будет делать? Ну, не знаю, например, тесты, интересные сравнения, например, с Пайнбуком. YouTube рассказал о своих планах на метавселенную и NFT. Расходимся, ничего интересного не будет, никак YouTube не будет улучшаться, очередное трендовое говно, на которое он забьет. То же самое, что было с социальной сетью, которая была привязана к YouTube, но у YouTube не получилось, поэтому социальную сеть пришлось закрыть. После этого у нас YouTube Shorts, который вроде какие-то просмотры набирает, но учитывая количество видеороликов, которые туда выгружают, это просто смешно. Я бы, например, делал YouTube Shorts, потому что я вот хочу все в TikTok залететь, у меня нет времени заняться, просто основная работа, она жирает это абсолютно все мое свободное время, но я как-нибудь залечу в TikTok, и, по сути, мне бы никаких усилий не стоило то же самое выкладывать и в YouTube Shorts, тоже развивать этот сервис, но я не буду этого делать, потому что оно убивает основной контент, оно убивает твои видеоролики. YouTube Shorts — это говно, которое убьет твой канал, не стоит делать. То есть сам YouTube тебя будет лучше продвигать, но зрители будут просто охреневать, типа, он что, выгружает видео с телефона на YouTube? Он охренел. Поэтому я думаю, что YouTube Shorts тоже рано или поздно прикроют, как только волна TikTok популярности более-менее спадет. И вот YouTube, посмотрев на очередные тренды, а что у нас сейчас тренд? Метавселенная! NFT! И эти тренды еще не развились, и они уже хотят сделать презентацию Самсунга, типа, чтобы сразу налажать. Я не знаю, абсолютно идиотская фигня. NFT — это чушь, я имею в виду то, как его используют. Безусловно, как машина правды, как использующая блокчейн-технологии, NFT — это наше будущее, которое позволит нам отличать поддельные там книги, фильмы и все остальное от настоящих. Но... Тоже, если вот эти вот, там 80% NFT, это скам жуткий, абсолютно говно. Поэтому, YouTube, я не знаю, если тебе нечего улучшать, может быть, ты и так идеален, и ничего улучшать не стоит, продолжать улучшать алгоритмы рекомендательные, да и все. Да и бог с ними, с этими технологиями, потому что, ну, честно говоря, выглядит как кал. В новых правилах TikTok официально запретил пропаганду неправильного питания и сделал упор на защиту ЛГБТ-персон. Я не понимаю, у нас все должно быть хорошо, у нас же, ну, понятно, что в России-то капитализм неправильный, но в мире у нас же капитализм, почему все заканчивается цензурой почище советской? Если в советское время нельзя было трогать только коммунизм, то вещи, которые сейчас нельзя трогать, ну, это просто мое почтение. Блин, я вот только сейчас подумал. А мне интересно, люди, которые, ну, атланты, люди, которые читают «Атлант», «Расправил плечи», ну, прям вот либертарианцы жесткие, они вот, мне интересно, пользуются пиратским контентом или нет? Потому что, ну, надо же платить за все. Я вот только сейчас понял. Короче, постепенно у нас становится все больше и больше все зацензурировано, и вообще ничего сказать нельзя, не послать никого, потому что если тебя и не закроют с точки зрения отмены, так называемого cancel, то тебя просто лишат монетизации, от тебя отвернутся все рекламодатели, и будешь ты такой бедный, несчастный, без денег сидеть. С другой стороны, казалось бы, ну, человек, который делает даже какой-то аморальный, ужасный контент, он всегда найдет себе какой-то способ заработать. Да, но современных творцов это не устраивает, потому что они же не за творческой реализацией пришли, а за тем, чтобы деньги зарабатывать. И я вот вам, по примеру, своего старого уже закрытого шоу «Стас Комментатор» могу сказать, что у тебя никто не берет рекламу, у тебя нет монетизации YouTube, но при этом люди любят то, что ты делаешь, и они готовы тебя поддерживать. Но если мне там за стрим, отсматривая меня много месяцев, мне за стрим могут задонатить типа 30 тысяч рублей, 30-40, максимум у меня, по-моему, было, ну, 1070, да, не считая ситуации с продюсером Ивановым, когда у меня там трагедия произошла, и мне люди донатили, чтобы поддержать меня, когда, ну, я не мог вообще работать и не мог ничего делать, и остался без средств к существованию. Потому что Стас Комментатор — это токсично, это взрывоопасный, это очень плохой контент, и поэтому туда ни рекламодатели не идут, YouTube ролики все монетизацию снимают, плюс еще меня страйкуют всякие Антоны Лядовы, Яны Топлисы, и забирают и даже ту монетизацию на тех роликах, на которых она есть. И в конечном итоге, вместо того, чтобы зарабатывать на Стасе, ну, на Стасе Комментаторе, который будет совершенно таким неязвительным и добрым, ну, скажем, типа, реальную цифру говорю, 700-800 тысяч рублей в месяц, я зарабатываю 60, там, 50, проводя пару стримов, чтобы хотя бы какие-то деньги получить со своего контента. И большинство людей это не устраивает. Они хотят большие деньги зарабатывать, поэтому становятся мягкотелыми, поэтому начинают обходить, срезать углы, выбирать выражения и прочее, прочее, прочее. И таким образом убивается их, скажем так, творческое начало. Уже больше года назад, 20 октября 2020 года, я выпускал видео под названием «Твой мир никогда не будет прежним». В нем я популярно и доходчиво объяснил, почему сделка по покупке компании NVIDIA, компании ARM, да, будет просто, ну, смертью, это смерти подобно, это просто мегакорпорации, про которую Камолов тогда говорил. Ну, понятно, что это больше шуточная теория, такое упражнение для ума, но тем не менее. И вы знаете что? Наконец-то официально мы можем утверждать, что эта сделка не состоялась, и это самое лучшее, что произошло в 2022 году. Хотя известно об этом было уже в 2021 году, но сейчас уже полностью официально. NVIDIA отказывается от покупки ARM, потому что слишком сложно, слишком много всяких регуляторов. И американских, и европейских взбунтовались против этой сделки, сказали, что они категорически против, и поэтому мы с вами не увидим повышения цен и тотальной доминации зеленого гиганта. Вот и все. Минпромторг доработал проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. Это как раз-таки тот самый честный знак. Кстати, многие спрашивают: Стас, а где ролик про честный знак? Удалили его. Ну, типа, тоже цензура. Ну, то есть, мне просто блокнули ролик, мне прилетел еще страйк за распространение недостоверной информации, хотя там не было недостоверной информации, просто меня бахнули. Вот вообще, ни за что, ни про что. Представляете себе? У меня много роликов удалили за оскорбление, но, например, за оскорбление ребята из шоу «Что было дальше» у меня удалили ролик. За оскорбление Соболева, потому что я шутил там про смерть Гурама Норманию. То есть у нас уже юмор очень жестко цензурируется, и цензурируется не какой-то российской властью, да? Потому что, когда ты шутишь там, допустим, про смерть кого-то из чиновников, и этот ролик по постановлению суда удаляют, ты борец системы. Когда твой ролик удаляют с платформы просто за шутку про смерть другого блогера, всем пофиг. Ну, честный знак, несмотря на все, что произошло, несмотря на смерть моего дяди, да, несмотря на все эти ужасные ситуации, я хочу сказать, что сама по себе инициатива может быть не такая уж и плохая, чтобы можно было какие-то продукты проверить, хотя бы продукты питания, но маркировать электронику? Серьезно? Вы думаете, что я не отличу поддельный iPhone от настоящего? Ну, это может быть сложно временами, все-таки современно Android научились нормально делать, но перед тем, как ехать покупать Android-смартфон, человек, а точнее iPhone, человек все-таки смотрит видео в интернете и учится, как сделать так, чтобы не натолкнуться на подделку. И даже если так, даже если честный знак поможет оградиться определенному количеству людей, этот человек сам должен уметь пользоваться честным знаком. И знаете, что самое интересное? Количество людей, которых не обманут, да, благодаря появлению маркировки этих электронных товаров, оно ничтожно по сравнению с количеством людей, которые купят всю эту технику себе изначально дороже из-за этого честного знака. Но я не люблю заранее нагнетать, но я знаю, что честный знак, ну, очевидно, это исключительная инициатива для того, чтобы заработать денег. Потому что, ну, это идиотская фигня. Непонятно, почему частные лица занимаются организацией деятельности, которой должно заниматься государство, и, по сути, будут получать деньги с каждого проданного товара, да. Налог Михалкова на болванки по сравнению с этим детский лепет. Это, ну, это беззаконие, вопиющее беззаконие, поэтому мое оценочное суждение. Но честный знак — это ужасно, и то, что будут маркировать электронную продукцию, ну, все подорожает в очередной раз чуть. Одна из главных вещей, которая на протяжении долгого времени обеспечивала рост канала мне и другим блогерам, это, конечно же, обсуждение iPhone SE 2, потому что первый был просто топчик за свои деньги, наконец-то люди получили доступный, хороший, качественный телефон от Apple за вменяемые деньги, а iPhone SE 2 был очень ожидаем и стал для многих большим разочарованием, и как-то сплетни вокруг него поутихли, и вроде бы я смотрю, он сейчас людям не особенно интересен, но это с одной стороны, а с другой стороны, да сейчас вообще никому эти смартфоны не интересны, всем стало пофиг вне. Внезапно. И вот стоит мне сделать какой-нибудь глубокий анализ какого-нибудь нового продукта или нового смартфона, ну или обзор скрупулезный записать, людям насрать. А вот новости, казалось бы, просто что-то рассказываешь, все, что прочитал, изучил, синтезируешь в одни мысли, выдаешь информацию, людям интереснее. Поэтому, ну, iPhone SE 3, который вроде бы уже через несколько дней нам представят, и про который уже известно абсолютно все. Вот, кстати, можете посмотреть, как он выглядит. Это, конечно же, концепт, но на основе абсолютно всех утечек. И у нас тут получается дисплей 4,7 дюйма, 12-мегапиксельная камера, которая имеет поддержку Smart HDR и прочих прелестей. Ну, процессор Apple A15 Bionic. Bionic, кто бы сомневался. Ну и, по сути, это тот же самый iPhone 13, но только в маленьком корпусе. И розничная цена iPhone SE 2022, не путать с iPhone SE 3, потому что это iPhone SE 2022, будет от 400 до 500 евро. Некоторые инсайдеры кричат о том, что презентация будет в феврале, а другие кричат, что весной. Я склонен все-таки верить последним, наверное, весной все-таки его покажут, хотя прикольно было бы, если бы сейчас что-нибудь выкатили. Но я больше жду новые ноутбуки. А как вы относитесь к iPhone SE? Типа, вам интересно вообще или нет? Ребята, рад вам сообщить, что я наконец-то разобрался и запустил свой фирменный магазин. Ссылка на него в описании. Магазин называется podsas.ru. Мы сейчас занимаемся производством некоторых товаров. Я хочу сделать свои фирменные блокноты, чтобы они были из качественной кожи, очень крутые. Там есть мерч моей группы The Vepri. Там скоро будут мои новые фирменные футболки и множество других товаров. Так что можете на podsas.ru иногда заглядывать, смотреть. Может быть, вам что-то захочется и захотите как-нибудь поддержать канал. И да, скоро уже выйдет наконец-то мой новый курс по Final Cut. Я сейчас решаю кое-какие вопросы, связанные с дистрибьюцией. Кто хочет научиться монтировать, кому нравится мой монтаж. Не, это говно, которое делает Ярик. Ладно, шучу, Ярик мой ученик. Он, я Квай-кун Джин, а он Оби-Ван Кеноби. Главное, чтобы не Энакин Скайуокер, а то он обучится и пойдет монтировать реп-клипы. Никакого инфо-цыганства, я учу только Final Cut'у. Я все-таки за столько лет знаю эту программу прям как вот, знаете, как женщина, когда, знаешь, каждый изгиб ее тела. Да, это я про твою мамку. Извините, я не удержал, я понимаю, шутки про мамаш, деградант, быдло, все принимаю, все понимаю, но не мог удержаться. Выручка Mediatek в январе этого года выросла почти на четверть. Ну и, собственно говоря, понятно. Непонятно, зачем платить за Qualcomm, понятно, зачем брать Mediatek. Мне очень отрадно видеть, что процессоры реально как бы качественные, незаслуженно загнобленные, начали приобретать как бы большую массовость. Теперь больше смартфонов делаются на Mediatek, а значит, они будут стоить адекватных денег, и значит, хоть какая-то конкуренция на рынке, который находился под тотальным доминированием Qualcomm, все-таки намечается, да? Вы же не будете называть конкуренцию то, что было у Qualcomm с Samsung Exynos. А Mediatek уже начинают вот ставить, я смотрю, в нормальные такие смартфоны, и постепенно акцент смещается. То есть, если раньше для людей нужно брать либо флагман, либо там самый дешевый сыну для учебы, там, чтобы в школу ему звонить, а себе флагман, то сейчас люди такие, блин, а зачем мне брать флагман, если можно взять тысяч за 30-35, то, что не хуже флагмана. Какой-нибудь Realme. Непонятно, поэтому люди не берут себе топовые процессоры, потому что нафиг они не нужны. Россия должна стать мировым лидером на рынке электроники. В последнее время захожу на iGuides только для того, чтобы посмотреть, какие еще дебильные заголовки они сделают. Недавно вот у них был заголовок, который меня шокировал. Там что-то было. Организация, которая настучала на Моргенштерна с Дудем. Ну, это про Лигу безопасного интернета. Конечно, абсолютно идиотскую организацию, которая, на мой взгляд, занимается какой-то бесполезной хренью, развалится, да и пусть. Но в то же самое время использовать какой-то вот этот вот уголовный жаргон. Настучала! Слышь, ты че, как бы в государство на Моргенштерна стуканул. Не, понятно, что все, что происходит с Моргенштерном, это ненормально. Это неправильно, но это частная инициатива каких-то конкретных лиц, которые его за что-то, может, хайпят как-то на нем. Ты видел, что его судят? Ну, точнее, подали заяву за татуировку. Ну, конечно же, заяву сразу отменили. Но так работает СМИ. СМИ созданы только для того, чтобы удержать наше внимание. Они созданы для того, чтобы паразитировать на нашу. Ну, мир разваливается. Ну, какой абсурд. Ну, как так можно. По факту, просто какие-то чуваки написали заяву на Моргенштерна, органы, которые эту заявку рассматривали, сказали, идите нахер, вы что, дебилы, что ли? Мы что, будем фигней заниматься? Ну, какая татуировка? Ну, вы о чем? Это идиоте? Но СМИ уже растиражировали. Все, вот все просто ужасно. Хотя, с другой стороны, оправдывать сейчас как-то любые российские инициативы, когда у нас чувака на 5 лет за Майнкрафт посадили. Короче, я просто говорю, что большинство новостей, они созданы с целью удержать наше внимание. Ты видишь этот идиотский заголовок, и ты такой, ха, что? Россия! Лидер на рынке микроэлектроники! Я видел там у кретина одного обзор на инженерный образец Битблейза вышел. Вот умора! Какой лидер! А по факту заявление весьма нормальное. То есть заявление, если даже перейти на тот же источник, на который iGuides, ну просто говняный ресурс, я вам серьезно говорю, iGuides это просто идиоты, они падают все ниже и ниже. Если вы говорите, что у меня какие-то заголовки не такие, то мои заголовки просто не отражают сути видео, потому что созданы для интриги. А вот здесь вот, Слушай, а может быть в ролике? Ладно, все, мои заголовки тоже говно. Поставлю в заголовке «Россия лидер микроэлектроники». Но по факту заголовок должен звучать так. Российским разработчикам электроники поручено войти в топ-5 производителей мировой электроники. То есть это вполне реально, потому что не так уж много компаний производят. Ну, Intel, AMD-то, это все понятно, да? То есть, опять же, чем этот рейтинг будет замеряться и прочее, но мы можем сделать что-то свое, пока дорого, пока... Ну, кому я это буду объяснять? Те, кому это нужно объяснять, все равно не поймут, потому что Рашка. А те, кто поймут, им и объяснять не нужно. Короче, цель вполне реальная. Надеюсь, что что-то получится. А насколько получается, ну, смотрите потом уже в обзорах на моем канале, потому что кремниевые секреты будут и на Байкал, как только он появится у меня в распоряжении, и я правду говорил, когда сказал, что куплю себе Bitblaze Titan, как минимум, как коллекционное издание в коллекцию, потому что, ну, типа, камон, чуваки, Bitblaze. А российским разработчикам пожелаю занять какую-то достойную позицию в мире, потому что сейчас для этого все есть. Поэтому российская власть начала стимулировать разработчиков, и понятно, что большинство делается через жопу. Понятно, что очень много денег воруют. Это ни для кого не новость. Не потому что Россия, а потому что воруют всегда и везде. Мне серьезно интересно, если вы говорите о коррупции в России, как вы представляете себе людей в других странах? Эльфы с прекрасными лицами, которые такие, нет, я не украду этот доллар. Ну да, воруют всегда и везде, чуваки. Но у нас есть большое преимущество, это китайский рынок. Возможно, за счет тесного партнерства, мы бы с какой-то своей продукцией могли бы выйти даже на китайский рынок, если они, конечно, что-то своего не сделают. Короче, тут множество всяких неизвестных, предсказать на 100% нельзя, но определенно какие-то шансы у нас есть. А что там будет по факту, не знаю. Желаю удачи российским разработчикам, потому что рано или поздно вся ситуация обострится, мы останемся без техники, основанной на американских технологиях, а значит, нужно иметь что-то свое. Хотя переживать по этому поводу не стоит, будем покупать из Китая всякие ништяки. Уж от Китая-то Америка не откажется. Раньше Xiaomi была чем-то настоящим. Вот таким вот, знаете, для народа. Я помню, когда я впервые поехал в Китай, первое, что я сделал, как только у меня появилась свободная минутка, конечно же, сходил в Xiaomi-шный магазин, потому что ты приходишь, ты такой, вот что и должно быть, чего ты ждешь от современной электроники. Не только доступности, но и адекватной цены. То есть ты приходишь, выбираешь то, что тебе подходит больше всего, покупаешь и кайфуешь. Каждый год обзор на новый смартфон от Xiaomi набирал огромное количество просмотров, неважно, о чем мы говорим, о флагманах или о самых дешевых Xiaomi Note, которые со временем стали Redmi Note, но в какой-то момент они свернули не туда, и 3 или 4 года назад, когда это началось, я сказал, Xiaomi, вы не премиум бренд, не стоило вам убивать дракона только ради того, чтобы стать драконом. Ну, это выражение, которое очень любит Вилсаком, но к Xiaomi оно, наверное, не очень применимо, потому что они никакого дракона не убили, они просто сделали дешевое говно, которое покупали намного больше, чем дорогое говно. А потом они решили это же говно продавать дороже, и как мы видим сейчас, люди перестали его покупать, потому что в тот момент, когда Xiaomi решили, что они премиум премиум бренд. Постепенно люди такие: и нахрена? Есть же Realme, есть же другие производители смартфонов, которые реально за нормальные бабки предоставляют нам качество, причем намного лучше, чем Xiaomi. И вот Xiaomi начала терять стремительно, причем терять долю рынка в России из-за выпуска более дорогих смартфонов. То, что я предсказывал 3 года назад, то и происходит. То есть, ну это не потому, что я такой красавчик, а потому что, ну очевидно. На что вы вообще рассчитывали? Вы что, crazy? И вот я переживаю, как бы все это не закончилось той же самой историей, как в свое время с Meizu. Потому что, ну, Meizu изначально никогда не позиционировались как дешевые смартфоны, да? Они сразу были такие: вот, мы делаем качественно, хорошо, но, к сожалению, стоим очень дорого. И эта позиция, это на самом деле Meizu сгубила, потому что люди не хотели разбираться, они смотрели на характеристики, и все. Это говорю вам я, человек, который так и не сделал обзор на Meizu 18 Pro. Ну и в конечном итоге российское представительство Meizu просто закрылось, они перестали официально продаваться на территории России, и, возможно, со временем Xiaomi ждет такая же судьба. Почему? Да потому что люди, которые занимаются продажей этой техники на территории России, это дистрибьюторы, которые берут, по сути, китайскую технику, борются с ее нелегальным ввозом, облагая всякими пошлинами и прочим, и просто наклеивают РСТ и прочее, и продают намного дороже, ну, добавляя... Короче, это так называемая наглость барыг. Телблок, как всегда, был прав. В конечном итоге мы можем с вами потерять российские авторизированные смартфоны Xiaomi, потому что мало того, что и так за РСТ переплачиваешь, так они еще дороже стали. И тут проблема будет в первую очередь, конечно, в самой компании и в изменении позиционирования. Да и пофиг, честно говоря, как-то насрать. Я вообще ненавижу смартфоны Xiaomi. Были удачные модели несколько, но в целом я вообще ненавижу всю технику Xiaomi и никогда ей не буду пользоваться, кроме там зубных щеток, еще каких-то вещей, которые реально за адекватные деньги дают классные штуки. Но даже отвертки Xiaomi мне не нравятся. В итоге оказались говном. И если не будет в России их смартфонов, то я не думаю, что это повод переживать. У нас останутся Realme и много других производителей, которые потом тоже станут крутым брендом и начнут продаваться втридорога. Возможно. А может быть, научатся на ошибках китайского зернышка. 80% NFT-картинок оказались подделками. Разумеется, кто-то рассчитывал на что-то другое. Как только появляется какая-то новая ниша, там сразу же появляются всякие халявщики, обманщики, проходимцы и аферисты, которые пытаются на этом деле заработать. Причем пан или пропал. Заработать очень по-крупному. NFT — это обычный скам. Я не возлагал на него больших надежд. Это, опять же, относится к тому, что принято понимать как бы под словом NFT. Да? Про нормальные инициативы, связанные с блокчейном, я уже высказался. Это нужно. Простой геймер проучил игровые СМИ, притворившись инсайдером. Короче, есть в Твиттере такой чувак, на которого обратили внимание абсолютно все СМИ, потому что он Ванга просто 21 века. Он как Джон Просер, но только наоборот. Его предсказания сбываются. Они перешли к нему в Твиттер аккаунт и увидели, что за некоторое время до презентации Nintendo, до официальных релизов, он вываливал абсолютно всю информацию с точностью 100%. И все эти СМИ, авторизированные, авторизованные и профессиональные, начали к нему обращаться за прогнозами. Типа, братан, расскажи, что там да как. А он отвечает им, говорит: вы лохи педальные, я вас просто стебал. Оказывается, что за некоторое время до презентации он просто вываливал вообще абсолютно все возможные инсайды, и те, которые не сбылись, потом удалял в Твиттере, и оставлял только те, которые были. И получается, что СМИ смотрели, какой авторитетный инсайдер. Он говорит: это мой аккаунт был просто экспериментом. И в итоге все авторитетные СМИ обосрались. Большинство инсайдеров, они, кстати, именно такие. И это на самом деле просто мразотная схема. Какие-нибудь челы начинают вываливать вот эти вот инсайды невероятные, для того, чтобы их упоминали во всяких СМИ. СМИ, да, типа Марк Гурман, новый инсайдер, который рассказывает что-то такое невероятно интересное. Какая ему выгода? Он становится упоминаем в СМИ, он получает определенную известность, его начинают звать на какие-нибудь шоу, мероприятия, то есть он становится, грубо говоря, медийной личностью. Какой плюс СМИ раскручивают таких инсайдеров? Там предсказал кучу всего, кучу говна наговорил, но потом что-то из этого он угадал, что-то из этого сбылось, и все такие. Кстати, вот новые предсказания от Марка Гурмана: в прошлом году он предсказал вот это вот говно, и они забывают про то, что он там предсказал еще кучу всего, что не сбылось, они вспоминают только там 10%, а то и 5% того, что сбылось. И получается, что у них есть эксклюзивный эксперт-инсайдер. У инсайдера этого есть определенный уровень известности, да, ну, если он не скрывается. Большинство просто стебет. И вспомнить хотя бы историю с Бекой Пратовым, да. Есть у меня подписчик замечательный, у нас с ним даже была совместная рубрика. Он рассылал всякое говно нафотошопленное, оставлял кучу намеков на то, что это фейк. Но большинство СМИ перепощивали, да. А XBT велись на эти фейки, на эти фейки велся Больше всего мы любили Андрея Кофтуна, конечно. Мы ему постоянно вкидывали фейки в новости, чтобы он с умным видом все это рассказывал и анализировал о том, какие у него инсайды, какая у него эксклюзивная информация. Ну, канал Андернюс. Он, кстати, до сих пор жив, да, если что. Так что ничего удивительного, ребят. Это все не пустые слова и не сказки, и не приколы. 99% информации в интернете — говно. Снимите пелену с глаз. Стоит проверить любой маломальский факт, вы увидите, что это не факт, а факт. Хотя, на мой взгляд, это больше касается политики. Если вам интересно мое мнение, то индустрия новостей именно технологического сектора, фильмов, кино, всего, что связано с интертейментом таким жестким, ну, это по большей части само по себе интертеймент. То есть это тоже развлечение прогнозировать, о боже, а будет ли правда три Человека-паука в новом фильме про Человека-паука и прочее. Я от этого получаю удовольствие, и против этого я ничего не имею. Но вот этот случай я просто решил вам о нем рассказать, потому что он тоже показателен, как легко какое-нибудь говно вкинуть. И в политике, поверьте мне, происходит то же самое. Верить нельзя абсолютно никому и ничему. То же самое и с цветными революциями. Там такое огромное количество заинтересованных сторон, что правда, она просто вообще недостижима, ее никак не постичь. Но, как говорил великий Александр Соколов, устройте свою революцию. Проверьте, это был Сокол, высказывал свое мнение. Устройте свою революцию. Нет, это шутка просто. Законопроект о регулировании криптовалют в Российской Федерации подготовят до 18 февраля, сообщает нам мой любимый Кот Дурова. Ну что ж, будем ждать. Уверен, что никакого полного запрета не будет, но он будет формальным. Потому что сейчас уже начинается, вот, это электроэнергия, она такая дорогая, сейчас майнить невыгодно, надо их сделать предпринимателями. Потому что, тем более, когда в Китае бахнули всю эту крипту, майнеры что сделали? Начали переезжать в Казахстан, Россию, нагрузка на электросети огромная. Углеродный след с этого тоже какой-то просто сумасшедший, потому что мы загрязняем окружающую среду. Короче, я понял, что я хочу сделать отдельный ролик про майнинг, потому что у меня есть в голове какая-то небольшая аналитика, но я сделаю новую Омегу-13, вот. В России представили уникальный объектив «Зенитар». Почему взял я эту новость? Потому что это на самом деле замечательный завод Красногорский имени Зверева производит. Ну или, проще говоря, «Зенит». На самом деле великолепное место. Я хотел с вами поделиться, что уже много лет я обладаю уникальным объективом с уникальными оптическими свойствами. Он называется «Пиццваль». Можете посмотреть обзор этого объектива. Мне очень нравится то боке, которое он дает. И мне очень нравится то, как здесь устроена регулировка диафрагмы. Это не когда ты просто кольцо регулируешь, да, на самом объективе. Здесь у тебя вот такие вот штуки, и каждый из них с разной шириной. То есть, если мне нужна максимально открытая диафрагма, а здесь она, насколько я помню, 1,2 или 1,8. Блин, я уже забыл. И сейчас они тоже выпустили интересный объектив. Очень жалко, что мне не довелось поработать с Красногорским заводом, потому что для меня это было бы честью, город, в котором я жил. Мы с ними встретились, с представителем, встретились на фотокине. Они выпускали камеру, причем камеру интереснейшую, «Зенит». Я вот, ну, блин, дорого стоит, правда, дорого. Она стоит своих денег, но очень дорогая, опять же, потому что товар штучный. Я очень бы хотел себе в коллекцию, я бы с этим фотоаппаратом ездил бы везде. Но что-то у нас никак не получилось скоординироваться, то ли контакты потерялись. Надеюсь, что я в очередной раз использую вас, мои дорогие, ваши ресурсы, вы где-нибудь понапишите, и мы сможем связаться, потому что я бы хотел сделать обзор на «Зенит», на «Зенитовскую камеру», потому что «Соньки», понятно, вне конкуренции, я фанат, но хочется же что-то другого попробовать. У нас очень сильно пиарят «Лейку», но у нас же есть не хуже. В космосе даже эта оптика используется, то есть для спутников, да, в советское еще время, там «Зенитовская оптика» была, короче, огромная история у этого завода, может быть, даже с ними как-то списаться, съездить, снять небольшой документальный фильм, потому что, ну, как и все у нас разваливается, все советское наследие теряется, хочется запечатлеть, чтобы что-то осталось, потому что, ну, это что-то родное. И прямо рядом с «Зенитом», вот что значит растить кадры, находится Красногорский оптико-электронный колледж. Мы, конечно, ходили бухать около него обычно, там аллея такая приятная. Вот, множество воспоминаний приятных, я бы туда сходил на экскурсию посмотреть. Вот интересно, этот объектив с уникальными свойствами, кем он разработан, еще старыми специалистами с советской выучкой или же новыми специалистами, потому что у меня там друзья, которые работали на заводе, они говорят, что в основном из-за рубежа. Единственные толковые ребята из-за рубежа. А все наши красногорцы, кто там работают, по большей части выполняют какую-то такую примитивную работу, потому что с кадрами большая проблема. Интересно, правда ли это? В 2022 году настанет новая эра мобильной камеры. Какой она будет? Motorola обещает выпустить сенсор, точнее выпустить смартфон с сенсором на 200 мегапикселей. непонятно какого производителя, скорее всего, Samsung. Но что я вам скажу, это будет новая эра мобильного говносъемки. На 100 мегапикселей нереально что-то снять нормально. И плевать на все эти алгоритмы шумоподавления, на все эти нейронные сети, на все остальное. Оптические свойства, они просто убиты размером матрицы. Любой Galaxy S там 6 с матрицы на 16 мегапикселей будет просто как чихуахуа Стаффорд делать его по части фотовозможности. Но нет, они хотят на 200 мегапикселей. Почему? Потому что циферки красивые. Motorola не надо так. Министерство юстиции США допросит руководство Apple по антимонопольному делу Google. Потом, когда-нибудь будет антимонопольное дело против Apple, по нему уже допросят Google. В общем, это как смерть Артемия Лебедева, который, ну, умер и умер. На самом деле, это все связано с тем самым злосчастным поисковиком и с тем, что Google платила Apple миллиарды долларов для того, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию во всех устройствах iOS. Ну, короче, прищучит сейчас Google очень-очень жестко. А я вот смотрю, Apple на самом деле многие эти суды обходят стороной. И это довольно интересно. Не связано ли это со всеми полезными инициативами, типа экологический след, вот это, вот, забота об экологии, вот эти вот фильмы их. Но это на самом деле просто идиотия. Компания, использовавшая бесплатный детский труд, учит морали через фильмы собственного производства, которые можно будет смотреть на устройствах, собранных с использованием бесплатного детского труда. Ну просто парад лицемерия, парад абсурда. Но не повезет при этом Google. Да и не жалко. Все равно как-нибудь договорятся, все равно как-нибудь урегулируют. Google потеряет денег, либо наоборот, все останется так же, как есть. Просто Google предоставит определенные бонусы американскому правительству. Например, продолжит блокировать российские каналы или другие каналы, которые как-то связаны со странами, которые Соединенным Штатам не нравятся. Все это совершенно обычная история. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Китай обвинил США в отказе брать на себя ответственность за проблемы, вызванные спутниками Starlink компании SpaceX. Мы уже достаточно давно к этому идем. Ну что ж, пора. Вся территория планеты поделена, пора делить космическое пространство. И это такие небольшие зачатки. И непонятно, откуда ноги растут. В чем ситуация? Есть, мол, космическая станция китайская, и в опасной близости около нее, а опасная близость — это понятие растяжимое, это может быть 30 километров. И в космосе как бы они могут сказать, что 30 километров это, ну, немало, это, считай, совсем близко. Летел спутник Starlink и чуть не повредил станцию. Китайское правительство возмущается, говорит: «Америкосы, вы что, офигели?» А америкосы не берут на себя ответственность, потому что мы не виноваты, виноват SpaceX. В чем здесь прикол? Прикол в том, что НАСА, они очень хитрые. И они как сделали? Они такие: мы вообще ни хрена делать не будем. То есть расскажи нам, какой плохой Рогозин и Роскосмос, в то время как НАСА вообще ни хрена не делают. Но если кто-то сделает, как эта частная компания, считай, SpaceX, мы купим. За большие бабки. И будем вас финансировать, будем покупать у вас разработку. Но, когда недавно же была новость. Украинский предприниматель, как только он смог создать какие-то интересные разработки в космической отрасли, ему сказали: не, братан, продавай. Типа, ты не имеешь права на все, все патенты там, все наши. Короче, отжимают у чувака, по сути, просто бизнес. Потому что он не американец, они переживают за сохранность. А вдруг его кто-нибудь там в России или в Украине завербует. Ну и, в общем, китайцы возмущаются, что это ваши спутники так близко пролетают, а США говорят: да мы и ни при чем, собственно, вот и концов не сыщешь. С кого спросить, непонятно.